Глава 8. Сначала я 3 раза в неделю обтирал мистера Боудича губкой, потому что в тесной ванной на первом этаже не было душа. Он разрешил, но настоял сам заниматься своими интимными местами. Я был не против. Я мыл его тощую грудь и еще более тощую спину, а однажды, после неприятного инцидента, когда он медленно шагал в тесную маленькую ванну, я помыл его тощий зад. Ругань и нецензурная брань в тот раз были вызваны как смущением, горьким смущением, так и гневом. «Не переживайте», — сказал я, когда его пижамные штаны снова были на нем. «Я постоянно убираю какашки радар на заднем дворе». Мистер Боудич одарил меня своим фирменным «ты что, идиот?» взглядом. «Это другое! Радар — собака! Она нагадит на лужайку перед Эйфелевой башней, если ты ей разрешишь!» Мне показалось это интересным. «Разве перед Эйфелевой башней есть лужайка?» Теперь он изобразил фирменное закатывание глаз. «Не знаю. Я просто пояснил. Можно мне колы?» «Конечно. После того, как отец принес упаковку колы, я постоянно держал в доме запас для мистера Боудича. Когда я принес колу, он сидел в своем старом мягком кресле, радар возле него. «Чарли, можно мне кое-что у тебя спросить? Все, что ты делаешь для меня. Каждую неделю я получаю за это неплохой чек, что очень ценю, даже когда мне кажется, что я делаю недостаточно. Ты бы делал это и бесплатно. Ты говорил мне об этом в больнице, и я верю тебе. Ты что, хочешь стать святым или, возможно, искупаешь вину за что-то?» Это прозвучало довольно проницательно. Я подумал о своей молитве, об уговоре с Богом, а также про звонок о заложенной в школе Стивенс Элементари бомбе. Берти считал это самой веселой выходкой на свете, но тем вечером, с пьяным храпом отца в соседней комнате, я мог думать только о том, как мы перепугали кучу людей, в основном маленьких детей. Тем временем мистер Боудич пристально смотрел на меня. «Искупление», — сказал он. «Интересно, чего?» «Вы дали мне хорошую работу», — сказал я, — «и я благодарен. Вы мне нравитесь, даже когда ворчите, хотя, признаюсь, это немного отталкивает. Все остальное было, да водой унесло». Он обдумал это, затем сказал то, что врезалось мне в память. «Может, потому, что моя мать погибла на мосту, когда я ходил в Стивенс Элементари. Может, просто потому, что это казалось мне важным и до сих пор имеет значение». «Время — это вода, Чарли, а жизнь — это мост, под которым она течет». Время шло. Мистер Боудич продолжал кричать и ругаться во время своих сеансов терапии, так сильно расстраивая радар, что Мелиссе приходилось выводить ее на улицу перед началом занятий ФТ. Сгибания были болезненными, очень болезненными. Но к маю мистер Боудич мог сгибать колено на 18 градусов, а к июню — почти на 50. Мелисса начала показывать ему, как на костылях подняться по лестнице, и, что более важно, как спускаться без катастрофических падений. Так что я перенес Окси на 3-й этаж. Я хранил таблетки в старом пыльном скворечнике с вырезанным из дерева вороном на верхушке, от которого у меня мурашки шли по коже. Мистеру Боудичу стало легче передвигаться на костылях, и он стал сам обтираться губкой, что он называл «ванной шлюхи». Мне больше не приходилось подмывать ему зад, потому что никогда не случались инциденты по пути в туалет. Мы смотрели старые фильмы на моем ноутбуке. Все подряд. От «Вестсайдской истории» до «Маньчжурского кандидата», которого мы оба обожали. Мистер Боудич поговаривал о приобретении нового телевизора, что показалось мне верным признаком того, что он возвращается к жизни. Но передумал, когда я сказал, что нужно протягивать кабель либо устанавливать спутниковую тарелку. Похоже, он не спешил возвращаться. Я приходил к 6 каждое утро, и, не участвуя ни в тренировках, ни в соревнованиях по бейсболу, тренер Харкнесс бросал на меня косой взгляд каждый раз, когда мы пересекались в коридоре. Почти каждый день возвращался на сикамор к 3. Я выполнял работу по дому, в основном занимался уборкой, что было мне в радость. Полы наверху были чертовски грязными, особенно на 3-м этаже. Когда я предложил почистить водостоки, мистер Боудич посмотрел на меня как на сумасшедшего и велел нанять кого-нибудь для этой работы. Так на сцене появилась фирма по ремонту домов Century House Repair. И как только водостоки к удовлетворению мистера Боудича были вычищены, он наблюдал с заднего крыльца, сгорбившись на своих костылях и стоя в пижамных штанах, которые болтались над фиксатором. Он передал через меня: «Пусть приступают к ремонту крыши». Когда мистер Боудич увидел итоговую сумму, он велел мне поторговаться. «Разыграй карту бедного старика», — сказал он. Я поторговался и сбил цену на 20%. Ремонтники также установили пандус у переднего крыльца, которым ни мистер Боудич, ни радар никогда не пользовались. Она боялась. И предложили перебрать убитую фламбрусчатку, ведущую от калитки до крыльца. Я отказался, решив заняться дорожкой сам. Я также заменил выгнутые и треснутые ступеньки переднего и заднего крыльца с помощью нескольких роликов «Сделай сам» на YouTube. Это была напряженная весенне-летняя приборка починка на Сикамор Стрит Хилл. Миссис Ричланд было зачем понаблюдать, и она наблюдала. В начале июля мистер Боудич вернулся в больницу для снятия внешнего фиксатора на неделю раньше самого оптимистичного прогноза Мелиссы. Когда она сказала, что гордится им и обняла, старик в кои-то веки утратил дар речи. Папа приходил по воскресеньям днем, без моего ведома, по приглашению мистера Боудича, и мы играли в джин на троих. Обычно выигрывал мистер Боудич. По будням я готовил ему что-нибудь поесть, спускался с холма на ужин с отцом, затем возвращался к мистеру Боудичу помыть посуду, выгулять радар и посмотреть с ним фильмы. Иногда под попкорн. Как только фиксатор сняли, мне больше не нужно было его дезинфицировать, но я продолжал обрабатывать ранки, через которые стержни входили в ногу. Я разминал его лодыжки с помощью больших красных резиновых лент и заставлял его сгибать ногу. Это были приятные недели, по большей части. Не все шло хорошо. Прогулки радар стали короче, она начинала хромать и поворачивать в сторону дома. Ей становилось все труднее взбираться на крыльцо. Однажды мистер Боудич увидел, как я помогаю радар, и велел не делать этого. «Нет, пока она может делать это сама», — сказал он. И иногда по краям унитаза оставались капельки крови после того, как мистер Боудич ходил помочиться, что занимало у него все больше времени. — Давай же, бесполезная штука, выдави хоть каплю! — однажды услышал я за закрытой дверью. Каким бы действием ни обладала Линпарза, она справлялась не очень хорошо. Я пытался поговорить с ним об этом, спрашивал, зачем он так старательно пытается встать на ноги, если собирается дать волю тому, что действительно с ним не так? Мой эвфемизм. На что мистер Боудич посоветовал мне не лезть не в свое дело. В конце концов, его настиг не рак. Это был сердечный приступ. Только не совсем. Это все из-за чертового сарая. Как-то раз, кажется, в июне, я снова поднял тему золота, хоть и вскользь. Я спросил мистера Боудича, не беспокоится ли он о маленьком хромом немце, особенно после крупной доставки, которую я провернул ради оплаты больничного счета. «Хайнрих безобиден. Он обстряпывает много дел в своей подсобке и, насколько я знаю, никогда не привлекал внимания правоохранительных органов или налоговой службы, что кажется более вероятным. Вы не боитесь, что он кому-нибудь расскажет? Я к тому, что, может быть, он ведет дела с людьми, продающими горячие бриллианты, с грабителями и прочими, и, вероятно, помалкивает, но 6 фунтов чистого золота — это совершенно другой уровень. Мистер Боудич фыркнул. Рисковать значительной прибылью, которую он извлекает из сотрудничества со мной, это было бы глупо, а глупость — единственное, чем Вилли Хайнрих не обладает. Мы сидели в кухне, пили колу из высоких стаканов — с веточками мяты, которая росла вдоль дома со стороны Пайн-стрит. Мистер Боудич бросил на меня проницательный взгляд со своего конца стола. — Мне кажется, не о Хайнрихе ты хочешь поговорить. Думаю, это золото. Вот что у тебя на уме. И откуда оно берется? Я не ответил, но он не ошибся. — Скажи мне кое-что, Чарли. Ты ведь не упустил возможности? Он указал на потолок. — Смотрел на него? Так сказать... «Пробовал? Я прав, не так ли?» Я покраснел. «Ну, не волнуйся, я не собираюсь тебя ругать. Для меня то, что там наверху, просто ведро металла, которое с тем же успехом могло быть наполнено болтами и гайками. Но я стар. Это не значит, что я не понимаю очарования золота. Ответь мне, ты погружал туда руки? Я хотел солгать, но в этом не было смысла, он бы понял. Да. Мистер Боудич все еще смотрел на меня тем же прозорливым взглядом, прищурив левый глаз, приподняв кустистую правую бровь, но и улыбаясь. Опустил руки в ведро и позволил гранулам просачиваться сквозь пальцы. Да, теперь мои щеки запылали. Я делал это не только в первый раз, но и несколько раз после. Очарование золота — это нечто отличное от его денежной стоимости. И ты понимаешь это, правда?
Да.
Давай предположим, просто в рамках разговора, что мистер Хайнрих слишком много болтает в присутствии не тех людей после того, как выпьет лишнего в том отвратительном маленьком баре недалеко от его магазина. Я бы поспорил на этот дом и участок, на котором он стоит, что старый хромой Вилли никогда не выпивает лишнего и, возможно, не пьет вообще. Но мы просто предположим. И давай предположим, что человек, с которым он общался в одиночку, а, возможно, с пособниками, однажды вечером дождется, пока ты уйдешь, затем вторгнется в мой дом и потребует золота. Мой револьвер наверху. Моя собака, некогда грозная... Он погладил радар, которая дремала рядом с ним. «Теперь дряхлее меня. Что бы я сделал в таком случае?»
«Думаю, отдадите им золото».
«Именно так. Я бы не пожелал им добра, но я бы отдал им золото». Поэтому я задал тот самый вопрос. «Откуда оно берется, Говард?» «Возможно, я расскажу тебе со временем. Я еще не принял решение. Потому что золото не просто очаровывает. Оно опасно. И место, откуда оно взялось, тоже опасное. Кажется, я видел баранью отбивную в холодильнике. А есть капустный салат? В Тиллер делают лучший капустный салат. Тебе нужно попробовать».
Другими словами, разговор был окончен. Однажды вечером в конце июля Радар не смогла подняться по ступенькам заднего крыльца, когда мы возвращались назад с прогулки по Пайн-стрит. Она пыталась дважды. Затем просто уселась внизу, тяжело дыша и глядя на меня.
«Давай, помоги ей», — сказал мистер Боудич.
Он вышел, опираясь на один костыль. Второй оказался почти не у дел. Я посмотрел на него, ожидая подтверждения, и он кивнул.
«Пришло время».
Когда я поднял собаку, она тявкнула и оскалила зубы. Я переместил руку, которая держала ее бедра, чтобы не касаться больных мест, и понес ее наверх. Это было легко. Радар похудела, ее морда стала почти белой, глаза начали слезиться. Я осторожно опустил ее на пол кухни, и сперва она держалась на задних лапах. Она собралась силами, это было заметно, и очень медленно доковыляла до своего коврика у двери кладовой, устало рухнув на него с хрюкающим звуком.
«Ей нужно к ветеринару»,
— мистер Боудич помотал головой.
«Она испугается. Я не хочу заставлять ее без надобности».
«Но...» — он говорил мягко, что испугало меня, потому что это было совсем на него не похоже.
«Никакой ветеринар ей не поможет. Радар подошла к концу. Сейчас ей просто нужно отдохнуть, а мне подумать.
Господи, о чем?
О том, что лучше. Тебе пора домой. Сходи поужинай. Обратно не приходи. Увидимся утром.
А как же ваш ужин?
Я буду сардины с крекерами. Теперь иди.
Затем он повторил.
Мне нужно подумать.
Я вернулся домой, но почти ничего не съел. Не было аппетита. Вскоре Радар перестала доедать свою утреннюю и вечернюю еду. И хотя я поднимал ее на крыльцо, она все еще могла сама спускаться. Она начала периодически облегчаться в доме. Я понимал, что мистер Боудич прав насчет того, что ветеринары ей уже ничем не помогут. Разве что в самом конце, чтобы облегчить боль. Радар много спала, иногда повизгивала и кусала лапы, будто пытаясь избавиться от того, что ее мучило. Теперь у меня было два пациента. Одному становилось лучше, другому хуже. В понедельник, 5 августа, я получил электронное письмо от тренера Монтгомери, в котором содержался график футбольных тренировок. Перед ответом я предупредил отца, что решил не играть в свой последний год. Хотя он был явно разочарован, я сам был разочарован. Он сказал, что понимает. Накануне отец был у мистера Боудича, играл в джин,
и видел, в каком состоянии радар.
«Там все еще много работы», — сказал я. «Я хочу прибраться на третьем этаже, и как только посчитаю, что Говард способен спускаться в подвал, там его ждет пазл, который нужно закончить. Думаю, он совсем забыл о нем. О, и еще мне нужно научить его выходить в интернет с моего ноутбука, чтобы он мог не только смотреть фильмы, плюс...»
«Хватит, Чип! Это из-за собаки, да?»
Я подумал о том, как поднимаю ее на крыльцо, и как пристыженно она выглядит, устраивая беспорядок в доме, и просто не мог ответить.
«В детстве у меня был кокер», — сказал папа. «Ее звали Пенни. Это тяжело, когда хорошая собака стареет, и когда ее время подходит к концу». Он помотал головой. «Это разрывает тебе сердце».
Так и было. Именно так. Отец не рассердился, что я решил бросить футбол в последний учебный год, но разозлился мистер Боудич. Разъярился, как медведь.
«Ты ненормальный!» —
почти выкрикнул он. На его морщинистых щеках вспыхнул румянец.
«Я хотел сказать, ты совсем рехнулся, растерял все свои мозги. Ты станешь звездой в этой команде. Тебя могут взять в колледж и даже со стипендией.
Вы никогда не видели, как я играю.
Я читаю спортивный раздел в Сан, какое бы дерьмо там ни печатали. В прошлом году ты выиграл долбанный Терки Боул.
В той игре мы сделали 4 тачдауна. Я оформил только последний». Он понизил голос.
«Я хотел посмотреть твои игры».
Это заставило меня замолчать. Предложение, исходящее от человека, который был добровольным затворником еще до травмы, казалось потрясающим. «Вы все равно можете пойти», — наконец сказал я. «Я пойду с вами. Вы купите хот-доги, я возьму колу».
«Нет, нет! Я твой босс, черт возьми! Я плачу тебе, и я запрещаю. Ты не пролетишь мимо своего последнего футбольного сезона в школе из-за меня».
У меня есть характер, хотя я никогда не проявлял его перед мистером Боудичем. В тот день я это сделал. Думаю, будет правильным сказать, что я сорвался.
«Дело не в вас! Совершенно не в вас! Что будет с ней?»
Я указал пальцем на радар, которая подняла голову и беспокойно заскулила.
«Вы собираетесь поднимать ее и спускать с крыльца, чтобы она смогла пописать и покакать? Да вы сами еле волочите ноги!»
Он выглядел ошеломленным.
«Я... Она может делать это в доме. Я постелю газеты».
«Ей это не нравится, вы же знаете. Может быть, она всего лишь собака, но у нее есть свое чувство достоинства. И если это ее последнее лето, последняя осень...» Я чувствовал, как подбираются слезы, что может показаться абсурдным тому, кто никогда не имел любимой собаки. «Я не хочу находиться на тренировочном поле, кидаясь на сраного болвана, пока она умирает. Я буду ходить в школу, это я обязан, но остальное время я хочу проводить здесь. И если вам это не нравится, мне все равно».
Мистер Боудич молчал, сложив руки. Когда он посмотрел на меня, его губы были так плотно сжаты, что почти исчезли. И на мгновение я подумал, что он собирается кое-что сделать. Затем он сказал:
«Как думаешь, можно ли вызвать ветеринара на дом так, чтобы он закрыл глаза на то, что моя собака не оформлена? Я бы хорошо заплатил».
Я выдохнул. «Давайте я попробую это выяснить». Я нашел не ветеринара, а помощника ветеринара, мать-одиночку с тремя детьми. Ее знал Энди Чен и познакомил нас. Она пришла, осмотрела радар и дала мистеру Боудичу таблетки, которые назвала экспериментальными и гораздо лучшими, чем карпофен. Более сильными.
«Буду с вами откровенна», — сказала женщина. «Они улучшат качество ее жизни, но, вероятно, сократят продолжительность». Она замолчала. «Определенно сократят. После ее смерти не приходите ко мне со словами, вы ничего об этом не говорили».
«Как долго они будут помогать?» — спросил я.
«Они могут вообще не помочь. Я же сказала, они экспериментальные. Они у меня только потому, что остались после проведения доктором Петри клинических испытаний, за которые, к слову, ему хорошо заплатили. Не то чтобы я получила хоть доллар. Если они подействуют, радар может провести хороший месяц, возможно, два, не больше трех. Она не будет чувствовать себя щенком, но ей станет лучше. А потом однажды...» Она пожала плечами, присела на корточки и погладила тощий бок радар. Рац шлепнула хвостом. Однажды ее не станет. Если она протянет до Хэллоуина, я буду очень удивлена.
Я не знал, что сказать, но мистер Боудич знал, и Радар была его собакой.
«Достаточно», — затем добавил то, что я не понял тогда, но понимаю сейчас. «Достаточно долго. Может быть».
Когда женщина ушла с двумя сотнями долларов в кармане, мистер Боудич подошел на костылях и погладил собаку. Когда он посмотрел на меня, на его лице была легкая искаженная улыбка.
«Нас ведь не придут арестовывать за незаконную торговлю собачьими лекарствами?»
«Сомневаюсь в этом», — сказал я. «С золотом, если о нем кто-нибудь узнает, будет гораздо больше проблем.
Рад, что вы согласились. Я бы не решился».
«Выбор Хобсона!»
Примечание. Кажущаяся свобода выбора при отсутствии реальной альтернативы. Он продолжал гладить Радар длинными движениями от затылка к хвосту.
«В конце концов, мне кажется, что один или два хороших месяца лучше, чем шесть плохих, если это вообще сработает».
Но это сработало. Радар снова начала съедать весь свой корм и могла подняться по ступенькам крыльца с моей небольшой помощью. Лучше всего было то, что она охотно играла по вечерам в игру «Догони обезьянку и заставь ее пищать». И все же я никогда не ожидал, что она переживет мистера Боудича. Но она пережила. Затем последовало то, что поэты и музыканты называют цезурой. Радар продолжала, ну, не выздоравливать, я бы это так и не назвал, но больше походить на собаку, которую я встретил в день падения мистера Боудича с приставной лестницы. Хотя по утрам она через силу поднималась со своего коврика и плелась к миске. А вот мистеру Боудичу и правда стало лучше. Он сократил потребление окси и заменил единственный костыль, которым пользовался с августа, на трость, найденную в углу подвала. Там, внизу, он снова занялся пазлом. Я ходил в школу, проводил время с отцом, еще больше времени проводил на Сикамор-стрит, дом номер один. Футбольная команда «Ежей» начала сезон со счета 0-3, и мои бывшие товарищи по команде перестали разговаривать со мной. Хреново, но у меня было слишком много забот, чтобы расстраиваться из-за этого. О, и несколько раз, обычно, когда мистер Боудич дремал на раскладном диване, которым продолжал пользоваться, чтобы быть поближе к Радар, я открывал сейф и запускал руки в ведро с золотом. Ощущая его неизменно удивительную тяжесть и позволяя гранулам маленькими ручейками просачиваться сквозь мои пальцы. В такие моменты я вспоминал слова мистера Боудича об очаровании золота. Можно сказать, я размышлял над ними. Мелисса Уилкокс теперь приходила дважды в неделю, изумляясь прогрессу мистера Боудича. Она сказала, что доктор Паттерсон, онколог, хочет увидеть его, но мистер Боудич отказался, заявив, что чувствует себя хорошо. Я поверил ему на слово не потому, что доверял, а потому, что хотел верить. Теперь я знаю, что не только пациенты впадают в отрицание. Затишье, цезура, затем все произошло в раз, и это не привело ни к чему хорошему. Перед обедом у меня было свободное время, которое я обычно проводил в библиотеке, где делал домашние задания или читал одну из вульгарных книжек мистера Боудича. В тот день, в конце сентября, я погрузился в чтение «Игры под названием «Смерть» Дэна Джей Марлоу» — удивительно кровавой истории. Без четверти 12 я решил приберечь кульминацию на вечер и взял газету. В библиотеке есть компьютеры, но все газеты были платными. К тому же мне нравилась мысль читать новости на бумаге. Это навевало ощущение старины. Я мог бы взять «Нью-Йорк Таймс» или «Чикаго Трибьюн», и тогда не узнал бы об этой истории. Но верхней в стопке оказалась «Дейли Хэральд» из Элджина. Главные новости на передней полосе были об Обаме, который хотел начать военные действия в Сирии, и о массовой стрельбе в Вашингтоне, где погибло 13 человек. Я просмотрел их, глянул на часы. 10 минут до обеда. И пролистал страницы до комиксов. Я никогда не заходил так далеко. Меня остановила статья на второй странице раздела местных новостей. Приковала внимание. Ювелир из Стэнтон-Вилла стал жертвой убийства. Давний житель Стэнтон-Вилла и бизнесмен прошлой ночью был найден мертвым в своем магазине Excellent Jewelers. Полиция отреагировала на телефонный звонок, сообщивший, что входная дверь открыта, несмотря на вывеску «закрыта». Офицер Джеймс Котсвинкл нашел Вильгельма Хайнриха,
в задней комнате, дверь которой также была открыта. На вопрос, было ли мотивом ограбления, начальник полиции Стентонвилла Уильям Ярдли ответил, хотя расследование по-прежнему ведется, все кажется вполне очевидным. На вопрос о том, слышал ли кто-нибудь звуки борьбы или, возможно, выстрелы, ни начальник Ярдли, ни детектив Израиль Батчер из полиции штата Иллинойс не дали никаких комментариев, за исключением того, что большинство предприятий в западной части центральной улицы Стентонвилла пустовали с момента появления торгового центра. Excellent Jewelers было заметным исключением. Ярдли и Батчер пообещали быстрое расследование этого дела. Прозвенел звонок на обед. Но я сидел на месте и звонил мистеру Боудичу. Он ответил в своей обычной манере. «Если вы из телемагазина, вычеркните меня из своего списка». «Это я, Говард. Мистера Хайнриха убили». Долгая пауза. Затем «Откуда ты знаешь?» Я огляделся. В библиотеке запрещено обедать, и теперь там никого не было, кроме меня, так что я прочитал ему статью. Это не заняло много времени. «Чёрт!» — сказал мистер Боудич, когда я закончил. «Где мне теперь менять золото? Он был моим партнером почти 25 лет!» Никакого сочувствия вообще. Даже никакого удивления, по крайней мере, уловимого. «Я посмотрю в интернете. Внимательно! Осторожно!» «Конечно, я буду чертовски осторожен, но, кажется, вы упускаете суть. Вы провернули с ним большое дело, громадное дело, и теперь он мертв. Если кто-то выбил из него ваше имя, если его пытали или просто пообещали, что не станут убивать... Ты читаешь слишком много моих старых детективов, Чарли. Ты обменял эти 6 фунтов золота в апреле». «Не сказать, что в прошлом веке», — ответил я. Мистер Боудич не обратил внимания. «Мне не нравится обвинять жертву, но он не хотел покидать свой магазин в этом паршивом маленьком городке. В последний раз, когда я лично встречался с ним, вероятно, за 4 месяца до падения с лестницы, я сказал ему, «Вилли, если ты не закроешься и не переедешь в ТЦ, кто-нибудь ограбит тебя». И в итоге кто-то это сделал и убил его в придачу. Вот тебе и объяснение». «Все равно мне будет спокойнее, если вы принесете револьвер вниз». «Хорошо, если это успокоит тебя. Ты придешь после школы?» «Нет, я собирался пойти в Стентонвилл, раздобыть немного крека». «Молодежный юмор, груб, и редко бывает смешным», — сказал мистер Боудич и повесил трубку. К тому времени, как я встал в очередь за обедом, она была длиной в милю, и какие бы помои ни подавали в столовой, они, скорее всего, давно остыли. Я не возражал, я думал о золоте. Мистер Боудич сказал, что для него это просто ведро металла. Может и так, но я думал, что он лжет, либо лукавит. Иначе зачем ему нужно так много? Это было в среду. Я оплатил подписку на газету Элджина, чтобы иметь ее на телефоне. А в пятницу появилась еще одна статья, в этот раз на первой странице местных новостей. Житель Стентонвилла арестован за ограбление ювелирного магазина и убийство. Арестованным оказался некто Бенджамин Дуайер, 44 лет, без определенного места жительства, что, как я предположил, означало «бездомный». Владелец ломбарда Стентонвилла позвонил в полицию, когда Дуайер попытался заложить кольцо с бриллиантом значительной стоимости. В полицейском участке у него также был найден браслет, усыпанный изумрудами. Полиция справедливо сочла эти вещи довольно подозрительными для человека без определенного места жительства. «Вот видишь», — сказал мистер Боудич, когда я показал ему статью. «Глупый человек совершил глупое преступление и был арестован, когда пытался глупым способом обменять свою добычу на наличность. Из этого не получится хорошая детективная история, не так ли? Даже для второсортных книжек в мягкой обложке». «Думаю, нет». «Ты все еще выглядишь обеспокоенным». Мы сидели на кухне, наблюдая, как Радар ест свой ужин. «Кола способна поправить это». Он встал и направился к холодильнику, почти не хромая. Я взял колу, но она не поправила то, что меня беспокоило. Эта его задняя комната была полна драгоценностей. Там была даже тиара с бриллиантами, вроде тех, что принцессы надевают на бал. Мистер Боудич пожал плечами. Для него это было закрытое дело, решенный вопрос.
«Ты параноик, Чарли! Настоящая проблема в том, что делать с золотом, которое все еще у меня на руках. Сосредоточься на этом, но будь осторожен, я знаю. Благоразумие — лучшая часть доблести!»
Он глубокомысленно кивнул. «Какое это вообще имеет отношение к делу?»
«Ни черта не имеет!» — ухмыльнулся мистер Боудич. — Мне просто захотелось так сказать.
В тот вечер я зашел в Твиттер и поискал Бенджамина Дуайера. Я получил кучу твитов об ирландском композиторе, поэтому изменил запрос на «Дуайер, подозреваемый в убийстве». Мне выдало полдюжины сообщений. В одном начальник полиции Стентонвилла Уильям Ярдли, по сути, поздравлял себя с быстрым арестом. Другое было от кого-то под ником «Панкетта44», и, как и многие в Твиттере, оно оказалось глубокомысленным и сочувственным. «Я выросла в Стентонвилле, отстойное место. Этот чел Дуайер мог бы убить всех в этом городе и оказал бы миру услугу». Но меня заинтересовал твит от BullGuy19. Он написал: «Бенджи Дуайер подозревается в убийстве. Не смешите меня. Он уже 1000 лет живет в говновилле. Надо было выбить у него на лбу деревенский дурачок». Я хотел показать это мистеру Боудичу на следующий день и предположить, что если BullGuy19 прав, из Бенджи Дуайера получался идеальный козел отпущения. Но так случилось, что мне не предоставилась возможность.